Сегодняшняя проповедь, она посвящена теме, которую мы сегодня празднуем, Троица. Я назвал проповедь «Церковь – это славное и вечное сокровище». Немножко свяжу сегодняшний праздник с другими праздниками. 50 дней назад, 51 или 50, как считать, была Пасха. В этот день Иисус Христос воскрес. 40 дней Он являлся Своим ученикам, то есть для нас сегодня 10 дней назад мы праздновали, ну или могли праздновать, кто, может быть, не праздновал, праздник Вознесения. То есть это когда Иисус Христос, Он 40 дней, будучи воскресшим, являлся на земле Своим ученикам, а потом Он вознесся на небеса. И сегодня мы празднуем Троицу. Это 50 дней прошло, то есть Иисус Христос вознесся, и через 10 дней после Вознесения произошло, ну, определенное событие, даже два события. Два события, которые изменили ход истории. Два события, которые изменили человечество и изменили мир. Я в этом смысле нисколько не преувеличиваю. Два события, которые изменили ход истории, изменили человечество, качество людей некоторых. И в результате этого изменился мир. Вот эти два события. Событие первое. Дух Святой пришел на землю особым образом. То есть Он был до этого на земле. В Ветхом Завете мы видим, как Он воздействовал на людей, как Он был на них написано, с ними, и в некоторых случаях даже сказано «в них». Но тут Он пришел на землю особенным образом, и особенным образом Он поселяется в детях Своих, в тех, которые покорились Евангелию, которые получили спасение от гнева Божьего, от будущего наказания в аду, получили спасение от такого состояния бунта против Бога, от немирных отношений с Богом, они были спасены. И в каждого такого человека Дух Святой приходит, рождает его свыше, дает ему новую природу, и мы уже слышали с вами сегодня, совершает колоссальный труд для каждого такого человека. Это особенное пришествие Духа Святого на землю. И второе событие произошло. Второе событие связано с церковью. Церковь появилась на земле. Ее до того не было. Был Божий народ. Он часто ассоциируем с церковью. Они, эти люди Ветхого Завета, они, конечно, тоже вошли в церковь, как умерли, они уже часть этого Божьего народа, святого, избранного. Но церковь особенным образом, как особенный народ, была сотворена. Потому что Дух Святой пришел на землю, и Он поселился внутри людей, Он заменил их сердца, заменил их природу, и они качественно стали другими. Они изменились. И таким образом появилось общество, которое, ну, на порядок выше, или не потому что мы выше ветхозаветных святых, там, но Дух Святой совершает такую работу в душах христиан, что это дает им другого уровня жизнь, другого качества духовную жизнь. И вот это два события, которые произошли. Дух Святой пришел, и Он сотворил церковь, Он изменил людей, и вот это очень радикально повлияло на ход истории. Был, ну, это особенное событие, которое, ну, Божий план исполнился, и люди стали другого качества. Те, которые присоединились к церкви, те, которые родились свыше и испытывают на себе действие Духа Святого. И их влияние на этот мир стало более мощным, более влиятельным, более могущественным. И поэтому церковь, Бог через церковь достиг того, чего Он не достиг через израильский народ. Он повлиял на весь мир очень сильно. Хотя Божий народ израильский тоже был призван к тому, чтобы влиять на окружающих язычников, являть славу Божью, проповедовать Слово Божье. Но в этом смысле он не очень с этим как-то справился. Опять же, я не хочу нисколько преуменьшать тех людей, которые описаны в Ветхом Завете. Это просто такой факт, который произошел. Дух Святой дал способность христианам быть очень влиятельными. И поэтому мир изменился. Появились больницы благодаря христианам, появились разные, ну, такие вещи, как бесплатное образование, законы, которые соответствуют Писанию во многих странах, и до сих пор конституции, они отражают закон Божий, который в Библии, не все статьи, но большинство, хотя тоже есть разные страны. Ну, в общем, влияние очень сильное произошло. И христианство распространилось по всему миру. Наверное, нет страны, в которой нет христианства. Может быть, есть еще, но большинство стран точно там есть христиане, и они проповедуют Слово Божие, и они влияют, в одних больше, в других меньше. В одних странах это сейчас расцвет христианства, в других странах это уже закат христианства, потому что их расцвет, их мощное влияние было раньше. И сейчас происходят какие-то события, которые изменяют эту ситуацию. Но где-то это уменьшается, а в других странах это возрастает. Когда-то одни страны больше посылали миссионеров, и сейчас они столько не посылают. Но сейчас те другие страны, которые, кажется, вообще ничего не могли делать, посылают большинство миссионеров. То есть происходит колоссальный такой процесс развития церкви в мире. И вот это мы с вами празднуем сегодня. Мы с вами празднуем праздник Троицы и два этих основных события – пришествие Духа Святого и зарождение Церкви. О Духе Святом мы говорили с вами подробно неделю назад. Сегодня мы обратим внимание и исследуем те тексты, которые говорят о Церкви. Поэтому я и назвал проповедь «Церковь – славное и вечное сокровище». Мы посмотрим на Церковь, мы постараемся понять, что из себя представляет Церковь. И потом мы посмотрим, как это можно применить к нашей жизни. Нам нужно это сделать. Посмотреть на то, что из себя представляет церковь, исходя из Писания. Потому что мы с вами склонны привыкать к церкви. Мы с вами склонны, ну скажем, видя несовершенство церкви или очень серьезное несовершенство, думать о том, что церковь, ну, изжила себя, может быть, или это просто часть моей жизни, я к этому привык, часть нашей культуры, например, украинской, или еще там какой-то российской, или белорусской, или других стран, там христианство считается как государственная религия, и так далее. Мы просто привыкли смотреть на церковь очень по-человечному, очень видеть ее незначимой, видеть ее неславной, особенно когда мы сталкиваемся с проблемами. Поэтому нам нужно, и соответственно это рождает наше отношение к церкви, не очень библейское, не очень соответственное. И поэтому нам нужно исследовать тексты библейские, которые должны формировать у нас правильные библейские убеждения о церкви. И автоматически это приведет нас к каким-то решениям. Итак, церковь является славным и вечным сокровищем. И у меня есть 12 пунктов, и это не все, что Библия говорит о церкви. Что-то мы из этого посмотрим тексты, что-то придется просто я вам прочитаю, и вы уже будете анализировать, из Библии это или нет. Первое. Церковь создана самим Иисусом Христом, и поэтому это делает ее драгоценной и делает ее... Ну, это не делает ее вечной, но это тоже показывает ее такую высокую драгоценность. Матфея 16 глава. Матфея 16 глава, с 13 по 18 стихи мы прочитаем. Это момент, когда Иисус Христос проводил экзамен, можно сказать, по отношению к своим ученикам. Он задавал им глубинный вопрос, чтобы понять, и чтобы они поняли, понимают ли они сущность того, почему Он пришел, что это все значит, на чем все это строится и к чему это все ведет. И вот этот вопрос, с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Кем они считают меня? Я Сын Человеческий, такой же, как они в теле физическом, поэтому на простого человека полностью похож». Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, которому уже голову отсекли, и люди думали, наверное, он воскрес. Другие за Илию, ветхозаветного пророка, который вознесся на огненной колеснице на небеса, не умирая физически. Может быть, это он уже пришел. А иные за Иеремию, еще одного пророка. Или за одного из пророков других. Вот как думали об Иисусе. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Как вы меня видите? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, то есть Мессия, ты тот избранный, который пришел умереть за грехи человечества, чтобы спасти их. Ты тот, который пришел, который должен взять грехи всех людей на себя, и этот гнев Божий, который должен излиться на людей, будет излит на тебя, и ты будешь страдать, ты будешь наказуем за их грехи, чтобы они могли быть спасены. Ты Христос, Сын Бога Живого. И эта фраза «Сын Бога Живого» — это значит, они признавали, что Он Бог. Потому что в других местах Христа хотели убить за богохульство, что Он, называя Себя Сыном Бога Живого, выдает Себя за Бога. И, то есть они ясно понимали, кто Он. Тогда, после этого, Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это». То есть ты не просто догадался, ты не просто это вычислил, ты не просто логическую цепочку провел, но Отец мой, сущий на небесах, тебе это открыл. Тебе было дано это откровение внутри твоего сердца, и ты увидел, кто я. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне, и под этим камнем подразумевается вот это вот исповедание, которое Петр сказал. Не Петр есть камень, на котором строится церковь, это неправильное толкование, очевидно, из других еще текстов. Он здесь говорит, на этом камне, то есть на этом исповедании, что Иисус Христос, Спаситель, единственный путь в небеса, Он Бог во плоти, Он совершает искупление, Он побеждает работу сатаны или его войну, и Он может теперь спасти людей, родить их свыше, изменить их. И вот на этом камне Иисус говорит, на этом исповедании, на этой истине, на этой работе, которую Иисус совершил на Голгофе, Иисус говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Мы здесь ясно видим, что Иисус говорит, Он говорит, я создам церковь. Это не будет изобретение людей, это не будет просто их такое достижение социологическое. Они так посмотрели и вычислили, о, церковь очень неплохо как-то влияет на семьи, поэтому для развития семей давайте церкви у нас здесь учредим. Или они что-то вычислили и сказали, о, очень хорошо, если есть церковь, то меньше преступлений в государстве, давайте изобретем церковь. Иисус ясно говорит, что не люди изобрели церковь. Но потом, если говорить, что церковь это просто как некое собрание людей, то тут мы можем много чего изобретать, и изобрели разные там клубы, разные партии, разные сообщества, ячейки какие-то общества. Но когда мы смотрим на церковь, не с внешней стороны, но с внутренней, какую удивительную сверхъестественную работу Бог там являет, конечно, люди не способны это изобрести. Это только под силу величественному Богу. Собрать людей очень-очень разных, с разными предпочтениями, с разными грехами, с разным там типом эгоизма. Собрать их вместе и сделать их едиными, любящими друг друга, заботящимися друг о друге. Собрать их вместе так, что каждый из них, возрастая во Христе, больше и больше откладывает свои интересы в сторону и ставит интересы других впереди себя. И он становится как слугой для другого человека, при этом не лишаясь какого-то правильного собственного достоинства, которое Бог дает, не лишаясь какой-то убежденности, твердости, уверенности, не приводя его к раболепству, он может проявлять такую колоссальную любовь. Это чудо, это никто не может создать. Люди пытаются, но не могут. Например, коммунизм как идея, это как раз это желание создать такое общество, где бы люди бы заботились друг о друге, где бы они не были бы эгоистами, где бы они бы очень много работали на благо общества, воспитывали бы не только своих детей, но и детей разных общества, но при этом бы хотели бы получать очень мало для себя, были бы такими скромными, самопожертвенными, воздержанными. Ну и мы знаем результат. Не получилось. Люди совсем не такие. Внешнее влияние на людей не способно их внутри преобразить. Поэтому только Иисус может создать такую церковь, истинную церковь. Кое-какую церковь могут создать люди, но истинную церковь, которая была, жила бы вот этими всеми сверхъестественными Божьими чудесами и действиями, и так бы преображала людей, может создать только Иисус. Это Его детище. Он выстрадал церковь на Голгофе. Он умирал за то, чтобы искупить людей из рабства греху, преобразить их, объединить их в единое тело, в семью, и там являть себя и действовать. Он завоевал церковь. Он заплатил колоссально высокую цену. Он на кресте пережил вечные адские муки, которые должны были переживать миллиарды людей. Он заплатил вот такую огромную цену, чтобы утихомирить справедливый Божий гнев против греха, который должен был бы вечно изливаться в аду. И вот Иисус это заплатил. Это, вот то, что Он делал на Голгофе, и то, что мы сегодня с вами вспоминаем в хлебопреломлении, это цена создания церкви. Поэтому, конечно, только Иисус мог ее создать. И очевидно, насколько она драгоценна для Него. Поэтому Иисус здесь говорит: «Я создам церковь мою». Это моя церковь, это мои детки, это моя семья, это мои люди. Я заплатил, я выкупил их из рабства, я усыновил их, они часть моя. И поэтому церковь для Христа крайне драгоценна. Церковь – это детище Иисуса Христа. Всякий, кто любит Христа, будет любить церковь. В первых веках один из пасторов или кто-то, я точно не помню, кто это сказал, сказал: кому церковь не мать, тому Бог не отец. Для кого церковь – это просто приход, куда он ходит для того, чтобы осуществить, реализовать свои религиозные потребности. Кто не относится к церкви как к своей матери, как к своей семье, кто не посвящен церкви. Он довольно серьезно сказал, он говорит: кому церковь не мать, тому Бог не отец. Почему так? Потому что он ясно видел, церковь – это детище Христа, церковь – это замысел Божий, это драгоценность, высочайшая драгоценность Бога. И поэтому человек, который любит Бога, не может не любить Его драгоценность. Человек, который действительно поклоняется Богу, дорожит Богом, который исполняет Его заповеди, будет любить церковь, будет посвящен церкви, будет видеть ее как драгоценность в своей жизни, в своей системе ценностей, которые мы имеем. Человек будет видеть церковь как что-то крайне драгоценное. И я сегодня покажу еще другие истины, которые показывают, что церковь крайне драгоценна. Иисус сказал: «Я создам церковь мою». Это изобретение Бога. Это Его, если хотите, проект, который Он совершил и совершает. Вторая истина, которую мы видим уже в этом стихе: «И врата ада не одолеют ее». Вот о чем говорит. Говорит о том, что церковь идет победоносным шествием по миру. С первого века, с этого 50-го дня первого века, летоисчисление начато, правда, с Рождества Христова, не с 50-го дня, но попозже. С первого века церковь до сих пор идет победоносным шествием по миру. Несмотря на ее слабость, на ее несовершенство и на ее слабость по мировым таким масштабам, мир обычно измеряет количеством, какая власть у вас, можете ли вы принимать законы, можете ли вы арестовывать, можете ли вы садить в тюрьмы, можете ли вы воевать. Когда-то Сталин, ему про Папу Римского сказали, а он говорит: а сколько у него дивизий у Папы Римского? Ну, нисколько, кто он такой в этом мире? То есть это мышление мира этого. У тебя должна быть власть, сила. Сила где? Она в оружии, она во власти, она в политике, она в законах, в милиции, там еще где-то. Вот в этом смысле церковь очень слаба. Некоторые христиане, правда, соблазняются думать о том, что есть сегодня современные движения разные, которые говорят о новом мировом порядке, когда христиане должны завладеть постами властными, они должны идти в политику, церковь должна проповедовать Христа всему миру. Как это может быть, если мы не станем у руля всего мира? Ну и это может быть без руля, и руль никогда христианам отдан не будет, этот мир будет всегда воевать с церковью. Но несмотря на это, несмотря на несовершенство и слабость церкви, она идет по миру торжественным шествием. Это то, о чем здесь Иисус сказал. Врата ада, или, скажем так, ад, или сатанинские полчища не одолеют церковь. Они ее не победят. Будет казаться, будто бы церковь побеждена, но она не будет все равно побеждена. Она пройдет Советский Союз, которым Никита Хрущев говорил, что уже к какому-то там году, который уже давно для нас прошел, уже не будет никаких воспоминаний, Библия там где-нибудь будет лежать в музее просто. И сегодня нет Никиты Хрущева, есть церковь. Или Ницше когда-то сказал: Бог умер. Мы убили его, он сказал. И мы видим, кто сейчас умер. Ницше нет. И всяких там философов, которые рядом с ними, которые говорили о том, что Бога нет. И они все крайне печально закончили свою жизнь и самоубийствами, и безумием. А Бог есть, и церковь есть, и она переживала, и пережила и Римскую империю, когда сжигали христиан, разрывали их на арене тиграми, львами, убивали гладиаторы их, и когда они были вне закона еще совсем недавно. И несмотря на все это, церковь жива, она здравствует, она продолжает свое шествие, она торжествует, она набирает обороты. Если мы посмотрим за 20 столетий, намного больше христиан, чем было в первом столетии. Мощь церкви развивается. Хотя я сказал, в некоторых местах мы видим закат церкви. Там, где церковь отходит от своей истинной силы, которая вот в этом исповедании, которое мы сказали. На чем основана церковь? На истинном Евангелии. Что Бог колоссально свят, люди ужасно греховны, Бог гневается против них, и гнев яростный горит, и ад приближается, вечные адские муки, и человек ничего не может сделать, но Бог возлюбил людей, и Он послал Сына Своего в этот мир, и этот Сын на кресте страдал, и только благодаря Его крови мы можем спасение получать. И мы можем получить мир с Богом, мы можем перерождение, трансформацию внутреннюю, и мы тогда можем жить по Его заповедям и влиять на этот мир. Вот на этом строится церковь. Как только церковь отходит от этого библейского исповедания, она выхолащивается, и в каком-нибудь втором, третьем, четвертом поколении она мертвая становится. Она становится просто религиозной культурой, в ней нет силы. Есть еще другие тексты. Римлянам 5:17. Послание Римлянам, 5 глава, 17 стих. Говорится так. «Ибо если преступлением одного, имеется в виду Адам, смерть царствовала посредством одного». То есть из-за того, что Адам согрешил, грех пришел в мир и пришла смерть, не только духовная, но и физическая. Люди болеют, стареют и умирают, и никто не избежал этого. Все умерли. Только Иисус Христос победил смерть и воскрес. То есть смерть царствовала абсолютно, тотально, без исключения. И вот, если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более, то есть будет нечто, или уже сейчас есть, что превосходит это тотальное правление смерти над людьми, то тем более получающие обилие благодати и дар праведности, видите, те, которые получают спасение по благодати, то есть незаслуженно, благодаря заслуге Иисуса Христа, а не нашей заслуге. Те, которые получают праведность как подарок, как дар. Не как то, что я достиг, очень праведным стал. Не то, что я стяжал достаточно благодати и сподобился быть праведным и войти в небеса. Нет. Я получил праведность Иисуса Христа как подарок, незаслуженный, по благодати, благодаря Его заслуге. Так вот, те люди, которые покоряются Евангелию и так ожидают спасения по благодати, как дар, они, написано, будут царствовать, и мы выше прочитали, тем более, чем смерть. Смерть полностью царствовала и владела. А эти люди будут еще более, чем правление смерти, они будут царствовать в жизни посредством одного Иисуса Христа. Они будут жить торжествующей, победной жизнью. Они не будут иметь власти принимать законы. Они не будут иметь власти садить кого-то в тюрьму. У них не будет власти взять армию, пойти где-то кого-то там крестовым походом снести с лица земли. Это не церковь делала. Нет такой власти. Этих людей будут убивать, садить в тюрьмы, но они будут победителями. Их смерть будет производить намного больше рост церкви, чем даже их жизнь. Церковь росла от того, что мученики, которые не отреклись от Христа, и они торжествовали, они были победителями Христовыми, и поэтому они даже смотрели смело в лицо смерти, смотрели смело в лица этих людей, которые их ненавидели, которые их унижали, которые их убивали. Эти люди проливали свою кровь, и эта кровь орошала землю, и прорастали новые ростки церкви. Эта церковь, она идет победоносным шествием по миру, врата ада не могут одолеть ее. В Луки 10:3 написано, что Иисус послал свою церковь, как агнцев среди волков. Луки 10:3. Как ягнят среди волков. Даже не как овец. Как маленьких ягнят, они идут среди волков, которые могут их растерзать. Но благодаря Христу, не имея мировой власти, но благодаря только Христу церковь побеждает. И еще раз скажу, она побеждает не мировыми, не мирскими орудиями победы. Она побеждает любовью, она побеждает примером, она побеждает глубокой внутренней уверенностью, стойкостью, убежденностью, она побеждает силой смирения, силой кротости, побеждает глубокой библейской мудростью, побеждает тем, что провозглашает истину, которая может ломать и сокрушать сердца и устои государств. Вот чем побеждает церковь. Это ягнята, которые идут среди волков, но результат их шествие по миру могущественнее, чем шествие волков. Это церковь. Вот о чем идет речь. Вот как она драгоценна. Третья истина. Церковь – это единственный институт, который будет в вечности. Бог создал, во-первых, люди создали много разных институтов. Я уже говорил, партии, какие-то сообщества, государства, может быть, какие-то варианты там. Бог создал не только церковь, конечно. Мы видим, как в третьей главе Бытия Он создает семью, институт семьи. Мы видим, как в послании к римлянам говорится о нашей покорности властям, потому что они Богом поставлены. То есть Бог и государство как таковое учредил. Но ни семья, ни государство не обладает вечным, качеством вечности. Они не будут существовать вечно. Семья будет трансформирована, преобразована в небесах. И государство в том числе. И его как такового не будет, как института. Но церковь будет существовать. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 14 стиха. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то тогда и в другое веруем. То и умерших в Иисусе, то есть те, которые покорились Евангелию, были спасены, живя на земле, и умерли, этих людей Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам словом Господним, не своими измышлениями, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, когда Он второй раз придет на землю, точнее, не на землю, а придет за своей церковью, и потом уже с церковью придет на землю после 7 лет скорби, оставшиеся до пришествия Господа не опередим умерших, которые во Христе умерли. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе, которые умерли со Христом, которые действительно верили в Евангелие, были спасены, воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, кто в то время не умер, вместе с ними, которые воскреснут, восхищены будем на облаках, то есть мы будем похищены с этой земли, мы будем вознесемся на облака для встречи с Господом. Там с Богом встретимся. И вот теперь в воздухе это будет. И вот фраза важная. И так всегда с Господом будем. Церковь будет всегда с Господом. Она вознесется, она будет поклоняться Богу, она будет превозносить Его во всей вечности, она будет с Ним. Людей безбожных не будет с Ним, каких-то там, я не знаю, археологических там артефактов не будет, каких-то достижений цивилизации не будет, мир этот сгорит, будет совсем другой мир. А церковь будет с ним. Церковь обладает такой вечностью. Бог ее наградил такой вечностью. Поэтому всякий раз, когда мы касаемся церкви, мы касаемся того, что Бог сделал, того, что драгоценно для Бога, и того, что вечно. В Ветхом Завете написано о народе Божьем, и говорится, что всякий, кто касается вас, касается зеницы ока моего, Бог говорит. То есть это самое чувствительное место, которое у человека есть в теле, это глаз. Маленькое прикосновение приносит огромную боль и может даже разрушить просто глаз. И Бог так говорит, всякий, кто касается вас, касается так серьезно меня. Кто имеет дело с церковью, имеет напрямую дело с Богом. Церковь – это не игрушки, церковь – это не просто что-то человеческое. Церковь – это не то, это просто наша церковь. Или какой-нибудь служитель скажет «моя церковь». Или какой-нибудь архиепископ может сказать, моя церковь подразумевает много разных там поместных церквей. Но очень ясно нужно понимать, церковь – это Божье дело, это Божья семья. И она вечно будет перед Его лицом. И Он сегодня Он ее создал, и Он продолжает ее созидать. И церковь – это очень-очень серьезно. Если бы мы представили разные, сделали бы такую картину или какой-то график, где бы мы расположили разные вещи, которые есть в этом мире, самые хорошие и праведные даже вещи, внизу бы мы поставили какие-то очень неправедные, назвали бы их неценными, здесь поставили бы посередине какие-то такие себе, в общем, разную роль могут играть, иногда ценную, иногда бесполезную. Чуть повыше бы поставили что-то уже более драгоценное, может быть, семью, например. И еще выше этого, в мировом порядке, вот как Бог видит мир, как Он видит эти ценности, будет церковь. Он заплатил за нее колоссальную цену. Она будет с Ним в вечности. И тот, кто вкладывается в церковь, вкладывается в вечность. Тот, кто созидает церковь, тот, кто ценит церковь, ценит то, что поистине ценно. Это не просто какой-то аутотренинг, что мы должны себя накачать, ценить церковь. Это реальный факт, это объективный факт. Вещи, которые мы часто ценим, сгорят, в них нет ценности. Ими нужно просто пользоваться. Какие-то нужно ненавидеть греховные, а какими-то просто пользоваться. Церковь же не такое создание. Церковь будет вечной, и поэтому мы должны с благоговением понимать, что она Божья. И к ней именно так относиться. Четвертая истина, которая говорит о драгоценности тела Христова. Создание церкви дает обратный отсчет для мировой истории. Бог создал церковь, и у церкви есть свой замысел. В частности, церковь должна накопить определенное количество язычников, которые вольются в церковь, станут детьми Божьими. То есть не из иудейского народа, все остальные народы называются в Библии языческими. Они должны войти в церковь, и когда закончится определенное количество этих язычников, они войдут в церковь, история мира радикально развернется. Ее развернут не достижения науки, политики, не достижения экономики, не достижения экологических каких-то служб, социальных или еще каких-то. Мир будет развернут благодаря тому, что церковь достигнет определенного момента. Таким образом, именно церковь дает обратный отсчет к моменту, то есть она считает 199, 5, 4, 3, 2, 1, и вот это 1 и разворот наступит благодаря тому, что с церковью что-то произошло. Ни с экономикой, ни с миром, ни с образованием, ни с моей карьерой, ни с моей замечательной семьей, ни еще с чем-нибудь, но с церковью что-то произошло. Церковь играет ключевую роль. Она является часами, которые дает вот этот обратный отсчет. Смотрите, послание Римлянам, 11 глава. Одна из сложнейших глав, которые описывают, как Бог замыслил развитие мира, и описывается, как Бог, почему израильский народ отверг Христа, почему это происходит. В этом есть определенный Божий замысел. У нас есть много тут непониманий и разных вопросов. Но есть очень ясные и понятные вещи. 11 глава, 25 стих. Апостол Павел обращается к язычникам и рассуждает чуть выше о том, как, чтобы язычники не превозносились над евреями, что они как отсечены от дерева, от маслины на время, а вы с дикой маслины, маслина это дерево такое, вы, веточка была отсечена и привита к этому благословенному дереву, и некоторые язычники надмеваются над евреями, это крайне неправильно. И вот здесь Павел говорит, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении», то есть вы должны это знать, «о тайне этой», это то, что неведомо этому миру, но нам открыто Богом, «чтобы вы не мечтали о себе, чтобы вы не превозносили, чтобы вы не видели себя выше, чем евреев». И вот в чем суть, вот эта тайна, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, до момента. Они ожесточились и не принимают Христа. И вот этот момент, пока войдет полное число язычников. И после этого, и так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и этот завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Будет момент, когда евреи всем своим остатком, всем народам, которые будут преклоняться перед Христом и признают как Господа того, которого пронзили их предки. Пронзили руки, ноги, их ребро. И этот момент произойдет, это Божий замысел, великий бездна. В 33 стихе написано «О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего». Нам это не понять, как Он все это делает, но этот отрывок ясно понятен. Что когда в церкви будет полное, которое Богу известно, число язычников, после этого Церковь будет вознесена, начнется 7 лет скорби, время для евреев, в которое Бог обратит свой народ свидетельством вознесения церкви, проповедями ангелов, которые будут на небе летать и свидетельствовать, двумя пророками, которые будут пророчествовать, и которых убьют, и которые воскреснут, многими другими казнями, которые Бог будет изливать, верностью святых в это время, которые не будут преклоняться и принимать знаки зверя, сатаны на чело свое или на руку, разными свидетельствами Бог приведет свой народ к покаянию, и они обратятся. Это произойдет. То есть это будет разворот, понимаете, да, церковь будет восхищена, начнется колоссальный мирового, даже не мирового, но вселенского масштаба катаклизмы, природные и различные другие. Вот этот разворот истории произойдет тогда, когда церковь завершит свое наполнение. Именно церковь является этими часами, которые дает обратный отсчет мировой истории. Пятая истина. Создание церкви и созидание церкви является главным проектом или главным делом, которое совершает Бог на земле. Это то, чем Он занят, это то, что является стержнем Его работы на земле. Конечно, Он являет свою благодать безбожным людям. Дождь идет, солнце светит, урожай, они кушают хлебушек, они одеваются в одежды, у них есть квартиры, они могут строить карьеры, они могут разные-разные вещи делать, и мы с вами все были там. Бог являет свою незаслуженную им благодать. Но все-таки именно церковь является главным фокусом Божьего внимания. Это становится абсолютно очевидно, если мы возьмем даже только Новый Завет, прочитаем, и мы увидим, что нет ни одного послания, которое было бы сосредоточено на социологической работе какой-нибудь, или послание, которое было бы сосредоточено на то, какой государственный строй самый правильный и какие есть этапы достижения этого строя, как дойти там до, не знаю, какой там строй, кто считает лучше. Нет послания даже, которое бы говорило о семье, как о такой вершине Божьего творения. Хотя семья – это благословенное дело, и совсем недавно я проповедовал много об этом. Но все это посвящено церквам. Посмотрите послания, они все посвящены каким-то отдельным церквам, которые находились в каком-то городе, в каком-то регионе, где апостолы исправляют какие-то неверные моменты в церкви, где, например, Павел пишет послание Тимофею и Титу, посылает этих служителей, чтобы они исправили церкви или доразвили какие-то церкви. Мы видим даже откровение, которое Иоанн Богослов пишет, и он начинается оно с того, как он вознесен был, да, и Бог дает ему послание семи церквам, которые находились в тот момент на земле. То есть мы видим, что у Бога особенный фокус на церкви. Даже в Откровении вы можете вспомнить, там Иисус Христос рисуется в таком образе, что Он ходит среди светильников, которые вокруг Него, Он как посередине них, Он в центре их. И эти светильники – это церкви. Не правительство, не государство, не какие-то там организации социальные, экологические, но церкви. И Он в центре них, и в руке своей Он держит звезды. И звезды – это пастыры церквей, это не президенты. Он их держит в своей руке, он имеет особенный фокус на них. Хотя, конечно, Писание ясно говорит, что он управляет сердцами президентов, царей, куда хочет направляет их. Это в его власти, и он знает, почему начинаются войны, когда они заканчиваются. Он руководит всей историей, но все это вокруг, это все существует как декорации для главного действия, которое происходит в мире. И главное действие – это созидание церкви. Все остальное содействует созиданию церкви. Мир развивается, Бог допускает какие-то вещи, какие-то останавливает, исходя из своего плана созидания церкви. Если это приземлить на очень-очень бытовой уровень, то можно так сказать, что у нас сегодня есть хорошее образование в стране для того, чтобы мы с вами научились читать, чтобы мы могли читать Божье Слово. Кто-то скажет, это как-то уж очень фанатично звучит. И это так действительно звучит. До тех пор, пока мы не пропитаемся Божьим Словом и не взглянем на мир, так как Библия смотрит на мир, как Бог смотрит на мир. И когда мы вдруг видим, что в центре всего, и мы понимаем, вокруг чего все происходит, и ради чего все происходит, это меняет наш взгляд на элементарные бытовые вещи. Создание церкви и созидание церкви является главным проектом, который совершает Бог на земле. Отсюда вывод. Всякий, кто любит Бога, кто хочет прославить Бога. Значительно прославить, не так, ну, как-нибудь немножко, но значительно прославить Бога. Кто хочет, чтобы в его жизни слава Божья была явлена могущественно и очень плодотворно и влиятельно на других людей. Всякий человек, который так любит Бога и хочет, чтобы слава Божья была явлена, должен себя посвятить созиданию церкви. Так или иначе, у одних один дар, у других другой дар, у одних там какие-то одни возможности, другие, кто-то здесь в зрелости, кто-то в другом месте, но так или иначе, всякий человек, который жаждет того, чтобы его жизнь была действительно плодотворна, она не прошла впустую, всякий, кто хочет прожить свою жизнь высоко значимо, должен посвятить свою жизнь церкви. Потому что это самое значимое творение, которое есть на земле. Это то, над чем Бог трудится. Смотрите, Иоанна 21 глава, мы прочитаем не этот стих, но другой, этот я напомню просто вам, вы хорошо его помните. Последняя глава, последний ужин Иисуса с учениками, и он Петру говорит: «Любишь ли ты меня?» И он говорит: «Люблю». И он говорит: «Паси овец моих». Очень ясно им связывает, он говорит: «Если ты любишь меня, если, а значит, ты хочешь явления моей славы, ты хочешь, чтобы люди узрели, как я славный Бог». В этом ты хочешь проявить любовь ко мне, любовь к тому, что я сделал за тебя на Голгофе. Вот как ты должен это сделать. Паси моих овец. И это относится не только к Петру. Потому что мы видим в других текстах, где мы призываем и к тому, чтобы назидайте друг друга, вразумляйте друг друга. Там послание Ефесянам 4 глава говорится, что все тело Христово развивается за счет взаимоскрепляющих связей всех христиан в церкви, а не только там какого-то одного проповедника. То есть это все показывает, если мы любим Господа, мы должны любить то, что Он очень любит. Если Он наш Отец, значит, Церковь нам мама. Матфея 9 глава, мы прочитаем текст, который подтверждает нам эту мысль еще с другой стороны. Матфея 9 глава, с 35 стиха. Этот текст поможет нам шире посмотреть вообще на процесс созидания церкви. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, и смотрите, чем Он занимался, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства, что Царствие Божие пришло на землю, и оно будет на земле, мы еще этого коснемся сейчас, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Вот так жил Иисус. «Видя толпы народа, Он жалился над ними». Почему? «Что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Они выглядели очень респектабельно. Они были бизнесменами, они были образованными, они были интеллектуалами кто-то, кто-то очень религиозным был, совершал разные обряды, но Иисус видел их сердца, Он видел реальность их жизни. Он видел реальное состояние их душ. И вот Он смотрит, они такие все очень респектабельные, очень такие, современным языком такие крутые стоят, они, у них все схвачено, они не нуждаются, они задают даже вопросы Иисусу с таким апломбом, с таким пафосом, а Он видит их реальное состояние. Кстати, мы так должны научиться видеть этот мир. Буквально на этой неделе я дискутировал с одним пастором, и мы обсуждали тему такую, что он говорил, что нужно идти к несчастным в мире этом, к бездомным, алкоголикам, бомжам, и к ним нужно идти, это истинно так, и сегодня у нас будет свидетельство, которое мы посмотрим на служение, я надеюсь, мы успеем его, служение реабилитационное, которое у нас есть, но не только к ним. Я говорил о том, что когда мы приходим в респектабельный офис, где люди зарабатывают там $5000 их зарплата, и они выглядят очень круто, на крутых машинах подъехали, в крутых квартирах живут, они не менее несчастные люди, чем те, которые визуально несчастны. Очень часто те, которые визуально несчастны, какие-нибудь бомжи, они себя чувствуют намного более горделиво, чем некоторые люди, которые даже в офисах. Иисус смотрел на этих респектабельных людей, и Он видел, что они изнурены, они очень устали, они не имеют ясного фокуса своей жизни, они блуждают от одного маяка к другому, от одного ложного огня к другому, они рассеяны, они не имеют пастыря, который бы вел их и выводил бы их из тех тупиков, в которых они есть. Им кажется, что они знают путь. Проходит время и становится очевидно, они его не знают. Но к тому времени либо они уже понимают, что они не знают путь, либо они еще более фанатично верят, а я все равно все изменю. Вот Он увидел их, и 37 стих. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много. Он видит этих людей, и он видит, сколько много жатвы, сколько много людей не знают поистине Бога. Все в то время были очень религиозные, ходили в храм, жертвы приносили. А он говорит, они поспели, они нуждаются в Боге, они его не знают. И он говорит, жатвы много, а работников мало. Мало тех людей, которые бы посвятили себя тому, чтобы созидать Церковь Божью. Созидать Церковь Божью – это не значит служить только на богослужении, на домашней группе и в каком-нибудь служении, на, может быть, воскресной школы. Созидать Церковь – это наполнять Церковь. Это идти проповедовать Евангелие. Это идти провозглашать Божью весть неспасенным людям, очень респектабельным, но рассеянным, запутанным, находящимся в тупиках. Их души там находятся. Это созидать тоже Церковь, это приводить их в Церковь. Это наполнять церковь так, чтобы число учеников, христиан, весьма умножалось. Это созидать церковь, это строить церковь, это приводить туда людей. Конечно, Бог их только может обратить, но мы служим так, и Бог нас использует для того, чтобы это сделать, чтобы эти люди стали, как написано, живыми камнями, которые созидают этот храм Божий, церковь Божью. Иисус об этом говорит. Аминь. Держись. Жатвы много, а работников мало. Мало тех людей, которые бы посвятили себя этому и могли бы это делать созидательно. И он говорит, итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал работников на жатву свою. Смотрите, здесь важно для нас заметить. Мы говорим сейчас, что создание и созидание церкви является главным проектом, который совершает Бог на земле. Иисус называет Отца Своего Господином жатвы. Он объясняет ученикам мир, в котором они живут. Он дает им вот такую призму, он говорит, вот суть. Люди поспели, они запутаны, они нуждаются в Боге, они идут в ад, ад готов их принять. И должны быть люди, которые будут посвящены тому, чтобы вырвать этих людей из этой системы, из этого безбожного состояния. Это должны быть работники. То есть вот как смотрите на мир. Потому что ваш отец, смотрите на него, это не господин государств, это не господин экологических служб, это не господин, ну, просто религиозных обществ каких-то, это не господин просто богослужений даже, это господин жатвы. Церковь – это работники на жатве, это такой, ну, не знаю, это, ну, не хочется сказать, как комбайн, но это жизнь, которая действует там на жатве. Вот что такое церковь. Церковь – это не общество, которое закрылось в своей комнатушке, и им так хорошо на душе. Поют любимые песни, проявляют любовь. Ну, там вышел наружу, ну, такие неприятные где-то люди встречаются. А тут зашел, тебя матом не кроют, тебя не унизительными словами не называют, к тебе там пренебрежительно в основном не относятся. Иногда кажется, что относится, иногда относится, может быть, есть и такое несовершенство в церкви. Но в общем здесь очень тепло. И вот наша церковь, давайте даже не будем ее, ну, чтобы она не росла, потому что, ну, вот помню, вот время было нас 50. Там мы все друг друга знали, мы в гости друг к другу ходили. Там мы знали, когда день рождения, да мы поздравляли, мы всей церковью там хиппи-бездой пели человеку. Ну, ты просто приходил, все близкие, ни одного незнакомого нет. Один незнакомый попадал, он сразу становился знаком, а сейчас 100 человек. Я половину церкви не знаю, что это за церковь, раньше нам так было хорошо, столько любви было, а сейчас нет любви. Раньше было как семья, сейчас структура. Раньше было вот так вот тепло, а сейчас как-то непонятно. Раньше было, там я мог с пастором сидеть, там чаи с утра до ночи, и любые ему вопросы, даже глупые задавать, и ему нечем было заниматься, он мне все отвечал, а сейчас он не может со мной встретиться. Это мертвая структура, это иерархия, это не церковь. Друзья мои, это не иерархия, это благословение, что число учеников умножается. И если вы себя посвятите быть работниками на жатве, у вас не будет времени анализировать, сколько тут любви. У вас не будет на это времени, потому что у вас нет времени в мозгах думать, сколько тут любви, много или мало ко мне любви. Вы будете думать, сколько любви я еще должен проявить и не проявил. Как справиться с стрессом, в котором я живу, потому что я и этому, и тому, и этому должен. И я хочу эту любовь проявить. Как правильно это все структуризовать в своей жизни, чтобы эта любовь где-то к людям в церкви не разрушила мою любовь к семье. Вот чем мы будем озабочены. Мы будем озабочены тем, чтобы нам лично расти, а не тем, чтобы оценивать здесь так или так. Это то, как видит Иисус Христос церковь. Он видит, что Отец – Господин жатвы. И поэтому созидание церкви является главным проектом, главным делом, которое совершает Бог на земле. И мы понимаем, кто самый главный в мироздании – это Бог. И вот его главное дело, которое он делает – это церковь. Поэтому, когда мы служим в церкви, когда мы касаемся церкви, когда мы касаемся каких-то людей из церкви, когда мы думаем о церкви, когда мы критикуем церковь, когда мы безразличны к церкви, или когда мы в поте лица трудимся в церкви, мы должны понимать, что мы участвуем в самом глобальном и в самом драгоценном, что сейчас происходит на земле. Мы участвуем в том, что крайне драгоценно для Иисуса Христа. Шестое. У меня уже не так много времени осталось, поэтому я просто перечислю еще оставшиеся пункты и хочу еще несколько слов сказать о применении вот этой истины, что церковь славная и вечная в создании Божьем. Как это должно нас реально коснуться, как это может нас коснуться. Но прежде еще семь истин, которые я просто назову. Церковь – это место, где Царство Божье живет на земле. Помните, Иисус говорит, что он не один раз приблизилось к вам Царство Божье. Фарисеи спрашивали как-то Иисуса, Лука, 17 глава, 20-21 стих. Они спрашивают Иисуса насчет Царства, а он им говорит, Царство Божье придет неприметным образом, оно придет незаметно. Оно не придет так, как вы ожидаете, что я воссяну на троне и подчиню все государства. Это будет когда-то в тысячелетнем царстве, но не сейчас. Царство Божие придет неприметным образом. Он говорит, оно внутри вас есть, оно среди вас. Там царь стоял перед ними, и были подданные его апостолы, его ученики, которые ему покорялись. Вот это место, где Царство Божие. Оно не выглядит величаво по мирским стандартам, но оно действительно Царство Божие. Церковь. Это место, где исполняется молитва «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да засияет слава имени Твоего, да будет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». То есть это вот эта церковь, речь о церкви, это то, где исполняется эта часть молитвы. Именно в церкви, там, где действительно рожденные свыше люди, в семье этих людей, в сообществе этих людей, Царство Божие, там Иисус Христос Господь, там Его Слово принимается как авторитетное Божье Слово, там покоряются этому Слову, демонстрируя своей жизнью, что Иисус – это не просто религиозный какой-то образ в моей жизни, но это мой Господин. И это видно в том, как мы живем. Церковь – это Царство Божие. Если больше изучать эту тему, о чем Иисус вообще проповедовал, Он постоянно проповедовал Евангелие Царства Божьего. Мы должны понять, что сегодня это исполняется в церкви, это показывает, насколько драгоценна церковь. Седьмое. Церковь есть столб и утверждение истины. 1 Тимофею 3, 14, 15. В этом тексте 1 Тимофею 3, 14, 15 как раз говорится о том, что именно церковь является этим столбом. Знаете, в римские времена часто ставился такой красивый столб, наверное, красивее он как-то называется. И на нем там, может быть, обелиск какой-нибудь, или там, не знаю, там пьедестал императора, или какой-нибудь бог, которому поклонялись. Вот церковь, она является этим столбом, на котором сияет истина в этом мире. Когда церковь пренебрегает истиной, когда церковь становится либеральной по отношению к истине, когда церковь изменяется так, что истина перестает быть четкой, ясной, скажем так, с острыми углами, которая может нас поранить даже, когда церковь становится такая, как плюшевый мишка, просто здесь должно быть тепло, и истина не провозглашается так, как она есть, мир разрушается. Церковь перестает сиять, перестает быть солью, потому что это ее одна из главнейших функций. Вот почему на богослужении, вот почему на этом собрании у нас здесь в центре кафедра стоит. Вот почему большую часть богослужения занимает проповедь Божьего Слова. Вот почему мы сделали проповедь Божьего Слова насыщенную Библией. Вот почему мы подчинили проповедь Божьего Слова тому, чтобы разъяснять Библию, а не просто приводить интересные истории, занимательные примеры. Вот почему домашние группы посвящены Писанию, вот почему в нашей церкви есть библейская школа, чтобы мы погрузились в истину, чтобы церковь, когда человек приходит туда, она сияла не только любовью, которая там должна быть, но она должна сиять истиной. Исказите истину, и там не будет любви. Там будет извращенное представление, мирское представление любви. Сегодня очень часто, кстати говоря, звучат призывы к единству. И часто это единство видится, что нужно его достичь за счет того, чтобы истину подстроить. Просто многие истины убрать в сторону, сделать их незначимыми, не говорить о них. Потому что когда мы говорим, мы видим противоречия, а у нас не хватает зрелости при противоречиях любить друг друга. Можно любить друг друга и иметь единство при противоречиях во второстепенных вопросах. Можно иметь единство, но не хватает зрелости. Сразу хочется ссориться, доказывать там. И поэтому давайте лучше уйдем от этого богословия. Я был в кругах, в которых христианское образование обсуждалось. И люди, которые представляют христианское образование в нашей стране, они говорили, что нужно уходить от богословия. Нужно ближе к практике. Как управлять финансами, как построить семью. И это все очень важные темы. Но без правильного богословия, без правильного представления о Боге, о Божьем Слове, о том, кто есть человек, ты никогда не научишь, как воспитывать ребенка. Ты не научишь правильно. Там примешается куча мирских принципов и правил и так далее. Церковь – это столб и утверждение истины. Она не только возвышает истину, она ее утверждает. Она ее провозглашает. Она тверда в ней. Христиане, которые наполняют церковь, церковь – это христиане, друзья, это не проповедник. Не только проповедник должен так утверждать. Христиане, которые наполняют церковь, должны возрастать так, чтобы быть способными говорить принципиально истину и говорить с любовью. Вот это зрелость. Просто говорить истину без любви намного-намного легче, чем говорить истину, которая создает некое напряжение и при этом с любовью. Человек не согласен, ты все равно его любишь. Ты заботливо доносишь истину, ты не шашку на голову поднял и рубишь всех направо, а я вот за истину. Это не зрелость. Зрелость, она с любовью доносит эту истину. Зрелая церковь – это церковь, наполненная христианами, которые это делают. И еще скажу, нет ни одного другого института, который бы Бог утвердил на земле, даже христианскую миссию или христианскую семинарию, которая бы должна была быть столпом истины. Слава Богу за миссии, слава Богу за разные служения, за разные семинарии. Слава Богу, нет никаких проблем с этим. Но мы должны понять, что богословие не должно уйти только в семинарию. А здесь мы, ну, за жизнь нужно говорить, там, что нам рассуждать там, о каких-то высоких материях, что значит, что Бог святой. Да все знают, идите лучше делайте работу, а не рассусоливайте, какой Бог святой. Нам нужно посмотреть, какой Бог святой, чтобы мы с трепетом и благоговением правильно это делали. Богословие не должно уходить из церкви, хотя оно часто уходит. Восьмое. Церковь – это единственное место глубокой трансформации человека. Церковь – это единственное место глубокой трансформации, глубокое изменение человека. И Ефесянам 4:11-12 об этом говорит. Церковь – это невеста Христа. Это девятая истина. Можем размышлять о том, что значит для жениха его невеста. Мы знаем, будет брачный пир, когда церковь будет вознесена, она будет там на брачном пире, это будет торжество величественное, это будет особенный момент. И вот так Иисус смотрит на церковь, она ему драгоценна. И еще раз стоит подчеркнуть, когда он смотрит так на церковь, он не смотрит на деноминацию, на название, он смотрит на нас. Поэтому когда мы друг с другом поступаем неправильно, мы раним церковь, мы раним невесту Иисуса Христа. Когда мы грешим против друг друга, когда мы друг о друге не заботимся, когда мы безразличны, когда мы просто в своей ракушке живем, мы просто не понимаем, что мы не заботимся о его невесте, мы безразличны к его невесте. Десятое. Церковь – это дом Божий, где Бог живет и являет себя во всей полноте. Ефесянам 1:23. Что церковь – это полнота, наполняющая все во всем. И это еще одна колоссальная истина. Бог явно и могущественно представлен именно в церкви. С ее несовершенствами, с ее проблемами, с ее какими-то там тупиками. Бог там все равно может быть представлен и являть себя, и мы знаем, что это происходит. Бывает, в самой, кажется, запутанной церкви мы можем видеть, как какие-то люди преклоняются перед Богом, познают Христа, принимают Евангелие. И поэтому мы не смеем критиковать какие-то церкви, которые там что-то в чем-то они не дотягивают. Конечно, когда в церкви нет Евангелия, библейского, истинного Евангелия, это серьезная проблема. Я не призываю просто, вот назвался там какая-то группа церковью, все, мы должны как бы очень так автоматически к ним относиться. Нам нужно исследовать, что это такое. Сегодня церквями называются разные-разные вещи. 11. Церковь – место проявления совершенной духовной жизни в несовершенной оболочке. А церковь – это несовершенная оболочка, мы несовершенные люди, несовершенное устройство, несовершенные какие-то виды служения, несовершенные какие-то решения принимаются. Но даже при этом несовершенстве Бог здесь во всей полноте представляется, и Он действует, и Он являет свою совершенную Божью работу. И это сверхъестественно. Вот почему те люди, которые сосредотачиваются на том, чтобы... или которые не способны принять несовершенство церкви. Я несколько недель назад об этом проповедовал. И они очень, ну, начинают или критиковать, или они не могут участвовать в этом несовершенстве. Они не понимают, что на самом деле они не соприкасаются, не участвуют в совершенном Божьей работе, которую Он делает в церкви. У меня часто есть искушение, когда кто-то начинает о ком-то заботиться, я вижу, как он здесь неточно сделал, здесь неточно, здесь. И у меня сердце волнуется, какая-то борьба внутренняя начинается. И искушение сказать, ну давай, ты посиди, давай я это буду делать, у меня лучше получится. Но я понимаю, что я должен бороться с собой. И я должен, и эта победа достигается тем, что я верю, что да, вот тут эта домашняя группа приняла такое решение, да, вот здесь ведущий домашней группы, вот здесь такое, здесь вот какой-то душеупечитель вот так сделал, здесь там какой-то, кто-то там еще музыкант или еще кто-то там, или кто-то с кем-то поговорил, Евангелие рассказал. Ну, не совсем как-то точно, не совсем правильно, но я радуюсь, что если это дети Божьи, если они знают Евангелие, покоряются Божьему Слову, Бог там будет совершать свою чудесную работу. И поэтому моя задача не... ну что ли, отталкивать это несовершенное, не критиковать его, не запрещать ему быть, но радоваться той работе, которую Бог внутри совершает. И 12-е, последнее, церковь – это Божья семья. Церковь – это в каком-то смысле организация, потому что мы организованы, мы приходим на 11 утра сегодня, или стремимся прийти на 11. То есть это какой-то план у нас, да, какая-то организация. Да, у нас тут играют... конкретные люди, а не те, кому сегодня в голову взбрело, вышло. Давайте я сегодня как-то, как дух поведет. Я хоть играть не умею, но давайте сегодня на барабанах буду. То есть есть какая-то... Но более церковь – это организм. Церковь – это семья, это взаимоотношения сердец. И поэтому мы должны относиться к церкви как со своей духовной семье. Именно поэтому Библия говорит, называйте друг друга братья и сестры. Это явное указание, что мы в одной духовной семье. 12 таких истин, и они еще не все, и у меня не хватило времени тексты показывать вам на все эти истины. И все эти истины утверждают, что Церковь Божья крайне драгоценна. И она имеет колоссальную ценность, и она должна приобрести такую ценность в наших сердцах. И мы должны правильно видеть этот мир и правильно видеть Церковь в этом мире. И отсюда мы будем принимать правильные, мудрые, библейские решения, чему себя отдавать, во что вкладываться, и сколько чему себя отдавать, и во что вкладываться. И еще раз хочется подчеркнуть, когда Дух Святой пришел на землю, Иисус Христос через Духа Святого основал церковь, это привело к тому, что история радикально изменилась, человечество трансформировалось, то человечество, которое в церкви, в истинной церкви, истинные христиане. И это привело к изменению мира, в котором мы живем. И мы это сегодня с вами празднуем. Драгоценность церкви, драгоценность того, что совершается. Как это применить в нашей жизни? Несколько, 4 принципа. Первое. Исходя из этих истин, очевидно, что мы должны строить правильное библейское убеждение о церкви. Я не знаю, заметили вы или нет, я заметил, когда я готовился, когда я проповедовал, что я менялся, когда в моей системе ценностей церковь занимала свое место более высокое. И когда я это вижу, когда я вижу, как это меня меняет, как это воодушевляет меня, как это утешает меня, укрепляет меня созидать церковь, я понимаю, что это убеждение достойно того, чтобы больше размышлять над ним и вникать в него. Это первое применение. Нужно продолжать строить это библейское убеждение. Второе. Надо учиться высоко ценить церковь, высоко дорожить церковью, даже когда мы видим несовершенство церкви. Нужно быть выше несовершенств. Люди, которые ниже несовершенств, они сдаются, они перестают быть работниками на жатве. Все, кто продолжает действительно созидать церковь, это люди, которые переросли вот это вот подростковое состояние. Знаете, есть младенческое состояние, ты приходишь в церковь, ну, просто в розовых тонах все видишь. Потом подростковый период у человека начинается, он видит недостатки церкви. Нужно перерасти это, чтобы не отринуть церковь, не отринуть людей, не оттолкнуть какие-то призывы к служению или к чему-то. И ты перерастаешь, и ты признаешь, да, есть несовершенство. Ты не впадаешь в иллюзию, о, нет, наша церковь идеальная, нет таких церквей. Ты в этой церкви, и она уже несовершенна стала. Да, я признаю, что она несовершенна, но я подключусь к тому, где я могу созидать ее, вместо того, чтобы, скажем, отталкивать себя из-за несовершенства или критиковать это несовершенство. Я буду строить, я буду созидать, я буду посвящать себя. Надо учиться высоко дорожить церковью. Это должно быть видно, когда мы перерастаем этот подростковый возраст, это должно быть видно. Мы должны любить церковь. Наши дети должны видеть, что мы любим церковь. Мы не просто туда ходим, мы в ней живем. Мы ею живем. Мы никогда не заставим наших детей любить церковь, быть в церкви, служить церкви, если мы ее сами не любим. Не нужно себя обольщать. Можно быть очень умным, очень, кажется, духовным, хотя духовность, зрелая духовность без любви к церкви не бывает. Но можно себя так и видеть, знать там разные вещи, там, не знаю, богословие, знать семинарии, закончить 5 штук. Но если мы действительно не любим церковь, этих людей, эти служения, которые здесь, когда мы не посвящены этим, когда мы жаждем туда прийти, когда мы хотим туда прибежать, когда мы дорожим этим, когда нужно задержаться после церкви, слава Богу, мы больше сможем побыть друг с другом. Почему меня не предупредили? Мне нужно за месяц планировать мое время. Хотя мы заранее в нашей церкви предупреждаем. Но иногда и это не помогает. Нужно любить церковь. Это должно быть видно. Вы любите Господа Иисуса Христа, вы любите Его детище. Третье применение. Если мы будем ценить церковь, очень высоко ценить, в нашей системе ценностей она будет стоять высоко, то для нас будет естественно радоваться о церкви. Нам будет естественно радоваться о своей причастности к церкви и о возможности созидать церковь. Мы будем смотреть на это радостно. Сегодня я своего сына будил, и я ему говорю, а что, куда мы идем? Я говорю, сегодня мы идем в церковь. «О, тяжело!» И я его наставляю, я говорю, «Ну, видишь, тяжело вставать, но в церковь-то классно идти?» Он говорит, «Ну, да». И я такой, «Слава Богу!» Что мой сын видит церковь, и я созидаю в нем такое отношение. Я хочу, чтобы они видели драгоценность церкви, и то, что их может кто-то и смущает, или будет смущать, несовершенства будут смущать. Я хочу их провести через эти тернии к тому, чтобы они эту звезду не потеряли. И четвертое, последнее. Надо посвятить себя созиданию церкви. Если церковь драгоценна, это убеждение растет в нас, мы преодолеваем несовершенство, мы радуемся о церкви, мы радуемся о своем участии в церкви, мы говорим о своей церкви с радостью, видя там благословенные вещи, вполне естественно подключиться, созидать эту церковь. Если это его сокровище, если это его семья, если это его невеста, если она будет вознесена и всегда с Господом будет, если это то, на чем Бог трудится, если это то, что так колоссально влияет на мир, если это то, что дает обратный отсчет мировой истории, если это такая драгоценность, а такое колоссальное влияние, конечно, я хочу, чтобы Божья слава была ярче явлена в церкви, и я буду ее созидать. И 7 моментов, как это можно сделать. Музыканты, выходите, я просто прочитаю. Нужно помогать людям присоединяться к церкви, проповедуя им Евангелие и ведя их в церковь. Если кто уже принял Евангелие, нужно помочь им присоединиться, стать живыми, посвященными членами церкви. Это не формальность, это реальное посвящение духовное. Второе. Нужно участвовать посвященно в жизни церкви. Нужно быть посвященным богослужениям, домашним группам, каким-нибудь конференциям, каким-нибудь служением, каким-нибудь там летним проектом или еще чему-нибудь. Просто ваше посвящение, это уже ободряет других людей, это уже созидает церковь. Третье. Нужно развивать единство в церкви и целеустремленность в развитии церкви. Нам нужно поддерживать направление церкви, принимая несовершенство этого направления или этих решений. Нужно не сплетничать. Нужно не принимать несозидательных слов о церкви. Нужно не принимать пустую критику, неконструктивную, несозидательную критику. Таким образом, мы храним единство и целеустремленность. Четвертое. Нужно поддерживать служителей, которые ведут церковь или отдельные служения. Служители, которые ведут, их нужно поддерживать. На них очень большая нагрузка. Эти люди несут колоссальный стресс. А я знаю, что кто не несет этот стресс, очень трудно это понять. Кажется, ну что там, вроде бы же так просто, и он так выглядит всегда оптимистично и легко. На самом деле это очень серьезная внутренняя ответственность и тяжесть. Пятое. Нужно заботиться о слабостях людей по отношению к созиданию церкви. Есть люди, которым тяжело не критиковать, тяжело не сплетничать, тяжело что-то там. Нужно о них заботиться. Помогать им просто видеть церковь иначе, посвящать себя иначе церкви. Шестое. Нужно посвящать себя конкретному служению созидания церкви. Вот как эти братья высшие, они конкретно посвящены репетировать, заботиться, подбирать песни, чтобы мы с вами сейчас пели Богу. Чтобы мы сейчас поклонялись им. Какие-то другие люди служат где-то в незаметных служениях. Но это то, что естественно и нормально. Быть посвященным конкретному, осознанному служению и участвовать в нем. И последнее, седьмое. Нужно посвятить себя, некоторые могут, не все, но некоторые могут посвятить себя лидерской ответственности в служении. Чтобы взять не просто в команде участвовать, но быть руководителем команды. Заботиться о других, привлекать их, помогать им идти, преодолевать какие-то сложности и тому подобное. Итак, это церковь, это славное и вечное Божье сокровище, это то, что мы празднуем сегодня, это то, за что мы благодарны Богу, это то, откуда мы получаем колоссальные благословения, каждый из нас уже сегодня получил. Поэтому нужно будет благодарить Бога за церковь, ценить ее и созидать ее. Аминь.